я начинаю вам рассказывать историю про драгоценную жилетку. Историю про драгоценную жилетку. Вот, вот эту историю. Кто ее знает, тот не подсказывает всем остальным. Эта история, она началась в городе Прага. В городе Прага. О, в этом городе жило много-много евреев, и среди них были две очень-очень уважаемые семьи. Главой одной из этих семей был Раби Бецалель Лива, а главой другой семьи был Раби Шмуэль Райх. Вот две эти семьи, Лива и Райх, они жили в городе Прага, и всем они были известны как две очень-очень-очень уважаемые семьи. И они решили сделать свадьбу между их детьми. У Раби Бецалеля был маленький сын, которого звали Юдале. А у Раби Шмуэля Райха была дочка, которую звали Перл. Перл, так ее звали. В те времена было принято не так, как у нас сейчас. Сейчас у нас свадьбу делают только когда уже дети вырастают, становятся большими, взрослыми. И тогда устраивают свадьбу. Они знакомятся сначала, да, их знакомят, потом устраивают свадьбу. В те времена было принято делать начало свадьбы, принято делать шедух, еще когда дети были совсем еще маленькими. Но, конечно, маленькие дети, они не могут жить сами отдельно от родителей своей семьей. Поэтому после этого шедуха проходило много-много лет, пока они вырастут, и только после этого делали вторую половину свадьбы, хупу, и тогда они могли уже жить своей семьей, своим домом. Вы спросите, для чего тогда нужно было делать первую половину так рано, когда они были еще совсем-совсем маленькие? Все очень просто. Для того, чтобы каждый из них мог подготовить себя к своему будущему, к своей семейной жизни. Маленький Юдале, он знал, что его женой будет праведница из семейства Райх. О, какое уважаемое семейство! И кого попало, они не хотели бы видеть женихом своей маленькой Перл, да? Поэтому ему нужно очень-очень стараться учить Тору. Очень-очень стараться быть праведником для того, чтобы быть достойным женихом семьи Райх. И маленькая Перл, она тоже знала, что ее будущим мужем будет праведник из такой замечательной семьи, из семьи Лива. И что он все время учит Тору, и она тоже должна быть достойна такого праведного жениха. Она старалась тоже учиться и исполнять все заповеди как можно лучше. И так постепенно они росли, и они готовили каждый по отдельности к тому моменту, когда они, наконец, смогут сделать хупу и жить своей семьей. Они готовили себя, учились, они поднимались в своем духовном уровне, в своей праведности, они старались быть достойными друг другу. Вы знаете, что через много лет, когда они уже поженились, и когда Раби Юда Лива, он стал известен во всем мире, всем евреям. Он стал очень-очень-очень великим мудрецом и праведником. Известным среди всех евреев всего мира, его называли Маараль из Праги. Вы слышали когда-нибудь истории про Маараля? Какой это величайший праведник был. Вы знаете, что он даже сумел по книге, которая называется «Сефер Ицира», создать голема, создать человека, как Ашем создавал Адама, Ашем описал в Торе, в части Торы, да, Ашем описал, как он создавал Адама. И Маарали из Праги, когда он уже стал великим и мудрецом, он сумел в точности повторить все, что Ашем сделал, когда создавал Адама. Единственное, что не мог сделать Раби Иуда, Маарали из Праги, он не мог вдохнуть в него душу, потому что душу может вдохнуть только Ашем. И поэтому его голем, он не разговаривал. Но все остальное, что может делать человек, он мог делать. Он сделал, он создал, создал голема, создал подобие человека в соответствии с тем, что он выучил в Торе, как Ашем создавал Адама. Представляете, какой он был великий, величайший мудрец и праведник. А все началось с того, что маленький Юдаля, он сидел и учил Тору. Сидел и учил Тору, сидел и учил Тору. Он очень-очень-очень старался как можно больше узнать и выучить. Он учился в Ешиве, он учился днем, и он учился ночью. Он рос изо дня в день, из года в год. Посмотрите ему, он уже, видите, что он уже взрослый. Он продолжает учиться и учиться и учиться. И все это время, пока он учился в Ешиве, все это время папа его будущей жены, папа Перл, Раби Шмуэль Райх, он обязался все это время заботиться о том, чтобы у Юдали всегда была еда и одежда, и все, что ему необходимо для того, чтобы учить Тору, не отвлекаясь ни на что. Это было не тяжело Раби Шмуэлю, потому что он был богатым евреем, он вел торговые дела с королевским домом, он поставлял правительству всякие товары, которые были нужны. И поэтому ему было нетрудно содержать своего хатана, да, своего будущего мужа и его дочери, да. Все шло долгие годы хорошо и прекрасно. Раби Юда, он учился в Ешиве, а между тем началась война. В Европе началась война. И король Богемии, была такая маленькая страна, он начал воевать с властелином, который властвовал над Прагой. Была большая война. И тот властелин, который властвовал над Прагой, он потихоньку проигрывал эту войну. И ему нужно было все больше оружия, а для этого нужно было все больше денег, и все больше солдат, и все. И ему не хватало, не хватало, не хватало. И настал такой момент, когда он не смог платить за товары своим поставщикам. И Раби Шмуэль Райх не получил ни одной копеечки от правительства Праги. Он вложил большие деньги для того, чтобы купить и привезти им всякие товары, которые они заказали, и оружие, и еду для солдат, и еще множество-множество разных вещей. А они не смогли ему заплатить, потому что у них кончились деньги. Вышло так, что Раби Шмуэль Райх за короткое время из очень богатого человека он стал совершенно-совершенно бедным, нищим и еще и с огромными долгами, которые он задолжал тем, у кого он купил товары. Раби Шмуэль, он не расстраивался от того, что он теперь бедный. Ну, бывает, в этом мире вы помните, что богатство и бедность – это как огромное колесо, которое вращается в нашем мире. Сегодня ты сверху богатый, богатый, завтра ты снизу бедный, бедный. Послезавтра снова Ашем повернет колесо и снова станешь богатым. Это не беспокоило Раби Шмуэля. Единственное, что его очень огорчало, что он не сможет теперь содержать Юду, Раби Юду, будущего мужа своей дочери. Он обещал, что До самой хупы он будет заботиться о своем зяте и о всех его нуждах. И вот теперь он не может, у него не осталось денег даже на содержание своей собственной семьи. Что же теперь будет? Что же теперь будет? Может быть, этот Рабьюда теперь не захочет жениться на его дочери, на Перл? Но делать нечего, ему пришлось. Раби Шмуэль написал письмо, в котором он просил прощения, извинялся. И он сказал: «Рабьюда, мне очень жаль, но я не смогу посылать тебе теперь деньги на учебу и все нужные тебе вещи, потому что я сам остался бедным нищим. Если ты считаешь, что ты не сможешь на таких условиях жениться на моей дочери Перл, то ты свободен от всех обязательств». Рабьюда, как вы думаете, он услышал, когда он узнал, что что папа его будущей жены стал нищим, он решил не жениться на ней?
Нет.
Он написал теплое письмо Раби Шмуэлю, и он сказал, что деньги ему совершенно не важны, и что он не женится, потому что папа его невесты богатый или потому что бедный, а он женится на праведнице, которая любит Тору, любит заповеди, любит Ашема, и ему совершенно не важно, богатый у нее папа или бедный. Вот тут видно, как Рабьюда, он пишет письмо Раби Шмуэлю. Видно?
Я не вижу.
Вот, на экране. Так. Вот он пишет ему письмо, и он его успокаивает, что ничего страшного. Был богатый, стал бедный. Мне это совершенно не важно. И поскольку он не мог продолжать оставаться в Ешиве, потому что у него не было теперь на это денег, они сделали хупу, и он приехал жить вместе со своей женой и с ее семьей. Перл, она была очень-очень большой праведницей. Она тоже очень-очень любила Тору. И больше всего на свете она любила исполнять заповеди, все заповеди в точности, как этого требует Тора, как исполняют праведники. Когда ее папа обеднел, Раби Шмуэль, когда он стал бедным, то она думала, чем же она может помочь своим уже немолодым, а уже пожилым родителям. И как же она теперь будет дальше жить так, чтобы ее муж мог продолжать учить Тору, чтобы ему не пришлось рубить дрова или таскать камни, а чтобы он мог продолжать учить Тору. И она решила открыть маленький магазинчик, в котором продают еду. Она будет покупать у пекаря хлеб, у крестьян будет покупать молоко, и картошку, и морковку, овощи, фрукты, и будет продавать это в своем магазинчике маленьком. И так она сможет содержать и свою семью, и своих престарелых родителей. И действительно, она так поступила, так и сделала. Она открыла маленький магазинчик, маколет, в котором она продавала еду соседям и всем, кто туда заходил. И каждую свободную минутку, когда у нее не было покупателей, каждую свободную минутку она не теряла даром. У нее под прилавком лежали книги Торы, книги мудрецов, которые она любила очень-очень учить. Как только у нее нет покупателя, она сразу вытаскивает книжку и начинает учиться. Ой, она очень-очень-очень большая праведница была. И вы знаете, что все очень любили приходить к ней в ее маленький магазинчик и покупать. Потому что она со всеми была всегда вежливая, приветливая, никогда не ругалась и никогда никого не обманула. Никогда никого, даже на самую маленькую копеечку, не обманула. Когда она взвешивала муку или молоко, которое она продавала людям, то она специально добавляла чуть больше, чем следовало по весу, чтобы только не оказалось бы так, что она продала меньше, чем получила денег. Лучше продать больше за те же деньги, чем не додать. Поэтому все очень любили к ней приходить. Особенно женщины, которые приходили, покупали, и они рассказывали про свою жизнь и задавали ей вопросы. И она умела ответить на вопросы так, что было полезно и приятно ее послушать. Поскольку она учила много-много Торы, она знала ответы на все вопросы и могла помочь советом каждой женщине, у которой возникал такой вопрос или затруднение. Вот тут на картинке видно, как она продает, и женщины покупают у нее хлеб, и молоко, и сахар, и муку. Они с ней советуются, спрашивают, рассказывают про свои дела и про свои проблемы. Она каждому советует и помогает, и всем с улыбкой, вежливо. Очень все любили к ней приходить. И так она смогла содержать и своих престарелых родителей, и своего мужа Юду, Раби Юду, который продолжал учить Тору уже в Праге и становился постепенно все более и более великим и знаменитым мудрецом. У них родились дети, и все равно она продолжала работать в этой маленькой лавке. Это было совсем-совсем непросто. Вы знаете, что когда маленькие дети, родителям приходится очень-очень много с ними возиться, и их воспитывать, их одевать, обувать, кормить. И очень трудно родителям одновременно еще и работать. Она и работала, и воспитывала детей, и заботилась о своем муже, и заботилась о своих родителях. Вот такая вот была праведница, это Перл. А война приближалась все ближе и ближе к городу Праге. И вот уже стали слышны грозные громкие бум, бум, бум. Это пушки на окраинах Праги стреляли, и снаряды летели через город. Некоторые падали прямо в городе. Все население города, и неевреи, и евреи, все были в страхе. Вот-вот король Богемии, он войдет со своими солдатами в столицу, в Прагу, и что они тут устроят? Они могут устроить побоище и резню, и всякие страшные вещи, которые случаются, когда враг захватывает город. Ой, все прятались в своих домах и закрывались на ключи, на засовы, закрывали окошки, завешивали трисы, чтобы хоть как-то себя уберечь. Перл, она утром собралась идти в свой магазинчик. И детки ее просят: «Мама, мама, ой, мы боимся, не уходи, мама, чтобы ничего не случилось». Она говорит: «Не волнуйтесь, не волнуйтесь, мои дорогие дети. Все будет в порядке. Вы знаете, что если я не приду в магазин, то люди, евреи, наши соседи, которые всегда покупают у меня, они останутся без еды, у них не будет хлеба, у них не будет молока. И это не просто работа у меня. Это очень-очень важная заповедь, которую я исполняю, заповедь о спасении жизни тех евреев, которые без этого, не дай Бог, могут умереть от голода. А тот, кто исполняет заповедь Ашема, того Ашем охраняет. Поэтому со мной не может случиться ничего плохого», — сказала Перл. И вы не волнуйтесь, вы оставайтесь дома, а я пойду, как всегда, в свой магазин с утра, и я буду продавать евреям еду, чтобы они были сыты и здоровы. Вот тут видно, как она прощается со своими детьми, она отправляется на работу, несмотря на весь страх, который творится в городе. И действительно, она пришла в свой магазинчик, и с самого утра к ней прибежали эти евреи, у которых не было хлеба и молока и сахара, прибежали скорее у нее покупать. Они очень обрадовались. Это почти что единственный магазин был во всей Праге, который открылся в эти страшные дни. Она продала все, что они просили. И вдруг в этот магазин, в этот ее маленький магазинчик, заходит офицер. Офицер не еврей. Офицер армии властелина Праги. Он заходит, он говорит: я командую большим отрядом солдат, и мне нужно купить для них срочно накормить их. Мне нужно купить для них муку, и соль, и сахар, и молоко, и мясо. Перл очень обрадовалась, что ему нужно так много продуктов. Сейчас он заплатит ей за это деньги. У нее будет много денег для того, чтобы она могла купить новые продукты и чтобы осталось еще для ее семьи. И она стала ему продавать все, что он просил. Он нагружал на телегу, которая стояла рядом с ее маленьким магазинчиком. Стояла телега, он нагрузил мешок муки, крынки с молоком, в общем, все, что ему нужно было для того, чтобы накормить солдат. Она подсчитала, сколько все это стоит, и сказала ему, вот она протягивает ему чек, показывает, сколько он должен ей заплатить. «Сейчас», — сказал этот офицер, «сейчас у меня нет с собой денег». «Позже я приду и заплачу тебе за все, что я сейчас беру для солдат». Вау! Как же так? Перл, она чуть не заплакала. Она сказала: как же ты можешь? Ты оставишь меня и моих детей без хлеба и без жилья. Все, что ты сейчас набрал, оно стоит больших денег». Всей вот этой вот большой суммы, если ты это возьмешь и не сможешь мне заплатить, то мы станем нищими, и нас выбросят на улицу, и мои дети умрут от холода и голода. А офицер этот, он не был злодеем, он не был злым человеком. И он увидел, как она его просит, и как она чуть не плачет. Он ее пожалел, и он сказал: «Ты знаешь, я оставлю у тебя залог. Я оставлю у тебя свою вещь в знак того, что я обязательно вернусь и все до последней копеечки тебе заплачу». Он вытащил из своего ранца, раскрыл его, вытащил оттуда жилетку. Красивую, дорогую жилетку свою и вручил Перл. «Пусть эта жилетка, она останется у тебя в знак того, что я обязательно к тебе вернусь и все оплачу». Видно? Вот он ей вручает эту красивую расписную жилетку. И он отправился на войну к своим солдатам со всей этой телегой с продуктами. Прошел день, прошел два, прошли два дня, три дня, неделя, а офицер не возвращается. Стала Перл выяснять про него, никто про него не знает, никто про него не слышал, как будто сквозь землю провалился. Пришла она к своему мужу, Раби Юде, и спросила: «Что же мне теперь делать? Как же мне можно поступить? И где же теперь я буду искать этого офицера? И как же я верну ему его жилетку? И как же я получу те деньги, которые он мне задолжал. Рабьюда, он посмотрел в книгах, он хорошенько проверил все стороны по еврейскому закону, как в таких случаях полагается поступать. Он выяснил, что никто не знает этого офицера и нигде его не видно. И Рабьюда, он сказал своей жене Перл: ты знаешь, когда солдаты уходят на войну, многие из них, на всякий случай, чтобы не потерять, зашивают разные ценности в свою одежду. Проверь, пожалуйста, эту жилетку, которую оставил у тебя офицер. Может быть, в ней тоже зашит какая-нибудь ценность, какой-нибудь драгоценный камень или золотые монеты. Может быть, проверь. Вот Рабьюда, он говорит своей жене Перл, да, проверить эту жилетку. Так она и сделала. Она хорошенько ощупала эту жилетку. Она аккуратно разрезала там, где соединялись нитки, там, где был шов на этой жилетке. Она ее раскрыла, отделила от нее подкладку и ой! Что она нашла там внутри? Она нашла внутри под подкладкой жилетки золотые монеты и драгоценные камни. Золотые монеты и драгоценные камни. Ой, оказалось, что действительно этот офицер оставил ей не просто жилетку, а целое состояние, целое богатство. Она снова пришла к Рабьюде, рассказала ему, показала ему, что она нашла в этой жилетке. Они отделили оттуда, от этой суммы, те деньги, которые этот офицер задолжал ей, а остальные они хранили до самого конца войны, надеясь, что, может быть, этот офицер в конце концов вернется. Но этот офицер так и не вернулся до самого конца войны, и никто не знал про него ничего они не смогли про него выяснить. И так все эти драгоценности остались Перл. Ай, теперь она смогла вести уже не такую бедную жизнь, как до того. Она смогла оставить этот свой маленький магазинчик и заняться учебой. И она помогала Рабьюде опубликовать все его книги. Вы знаете, что Маараль из Праги, он написал огромное множество книг, Пирушим на Тору и на разные части устной Торы. Очень-очень много книг он написал, и для того, чтобы их издать, для того, чтобы их распространить, нужны были тоже деньги. Перл смогла... Да, про Маараль из Праги. Перл теперь смогла помочь своему мужу выпустить все эти книги. И, конечно же, она смогла помочь своему папе Раби Шмуэлю. Он снова стал тоже богатым человеком. Снова смог заниматься торговлей, торговать с королевским домом и с правительством, и с другими странами. И они зажили счастливо и безбедно. А сам Маараль из Праги, он стал известен среди всех евреев по всему миру своей мудростью, своей праведностью. И всю жизнь он с огромным уважением относился к своей жене Перл и с благодарностью за ее праведность и за ее верность и за ее старание в изучении Торы и в исполнении заповедей. Так заканчивается эта история про жилетку с драгоценностями.